сегодня вспоминаем.
День 25 января в истории. День святой мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна родилась в Риме в семье знатного сановника, тайно исповедовавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере. Святая Татьяна не пожелала выходить замуж, а решила посвятить себя служению церкви. Она была представлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей. Святая мученица Татьяна пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере. Ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татьяна была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпения были непоколебимы. Среди мучений она только молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. И Господь услышал молитву праведницы. По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергли святую Татьяну, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Потрясенные стойкостью святой, мучители Татьяны тут же открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в мучеников за Христа. Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве святой Татьяны, многих привели к вере во Христа. И тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший ей истин веры Христовой. А еще святую мученицу Татьяну считают покровительницей студентов. Как свидетельствует история, среди многих московских престольных праздников Татьянин день, именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 25 января, был особенным. 25 января 1547 года на Руси состоялось первое венчание на царство. Официальный титул царя на Руси появился 25 января 1547 года, когда состоялось венчание на царство Ивана IV. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля. Позднее, в 1561 году, Константинопольский патриарх утвердил царский титул грамотой. 16-летний Иван IV торжественно венчан бысть на царство русское митрополитом Макарием, что означало официальное принятие юным государем царского титула. На него были возложены знаки царского достоинства, крест животворящий, древо, бармы и шапка Мономаха. Данное венчание на царство стало для России актом большого политического значения. Титул царя свидетельствовал о самодержавном характере власти его обладателя. К тому же царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц» или «великий герцог», титул же «царь» или совсем не переводили или переводили как император. Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи. В историю первый русский царь, прозванный Грозным, вошел как очень противоречивая личность. Он провел земскую, церковную и ряд других реформ, создал приказы, единственные органы управления. При нем был составлен судебник, свод русских законов. Он сочинял церковные песнопения, стихиры и музыку, хорошо играл в шахматы. В его правление началась торговля с Англией, но также Иван IV ввел опричнину, которая сопровождалась разорением земель и террором, что пагубно сказалось на экономике государства. Поэтому спор о результатах правления первого русского царя Ивана Васильевича идет уже не одно столетие. В 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. За полгода до этого в Сенате прослушалось покорнейшее донесение видного государственного деятеля и мецената Шувалова о необходимости иметь русский университет. Документ Шувалова базировался на проекте его друга Ломоносова. Пушкин так оценил роль великого ученого, он создал первый университет, он, лучше сказать, был сам первым нашим университетом. Сенат ассигновал 5000 рублей на расходы, связанные с открытием университета, первоначально имевшего 3 факультета – философский, юридический и медицинский, и 15000 рублей ежегодно на его содержание. Эти суммы были тогда сопоставимы с налоговыми поступлениями от целого уезда. Кавалерийская лошадь, например, стоила 10 рублей. Помогли и частные лица. Так промышленники Строгановы пожертвовали 21 тысячу рублей. При университете были открыты 2 гимназии, одна для дворян, другая для разночинцев. Предполагалось, что становясь студентом, гимназист получит шпагу и вместе с ней дворянское достоинство. Однако, несмотря на эти поощрительные меры, до университета доходили немногие гимназисты. В первые годы пришлось наполнять университет учениками духовных академий и семинарий, и все равно Московский университет нуждался в слушателях. Через 10 лет после основания на всем юридическом факультете был только один студент. И лишь в следующем 19 столетии Московский университет превратился в мощный научный центр и кузницу кадров для всей страны. 1730 году на российский престол зашла императрица Анна Иоанновна, племянница Петра I. Пристрашного было взору, отвратное лицо имела. Так была велика, что когда между кавалеров идет, всех головой выше и чрезвычайно толста. Такой портрет императрицы давала ей современница Наталья Долгорукая. Главные заботы императрицы сводились к тому, чтобы удивить мир своим великолепием и пышностью. Строились дворцы, балы, спектакли и приемы устраивались ежедневно. В моде было иноземное вино, карты и азартные игры. 10 лет длился этот веселый маскарад. Не только маскарад, но и бероновщина – одна из самых мрачных и тяжелых эпох в русской истории. В этот день родились. В 1832 году в Елабуге родился Иван Шишкин, ярчайший представитель передвижничества, один из основоположников русского национального реалистического пейзажа. Страсть к рисованию Ивана Шишкин обнаружил в себе с детства. Всю бумагу, которая попадалась ему под руку, мальчик тут же покрывал рисунками и изображениями того, что видел вокруг себя. Эту страсть он сохранил на всю жизнь, став, по выражению Крамского, верстовым столбом в развитии русского пейзажа. Картины и рисунки Шишкина столь многочисленны, что указание даже на важнейший из них заняло бы слишком много места. Но в Третьяковской галерее, например, представлены его полотна «Рубка леса», «Полдень в окрестности Москвы», «Сосновый лес», «Горелый лес», «Рожь», «Дебри», «Пасека», «Еловый лес», «Утро в сосновом лесу», а Русский музей владеет картинами «Корабельная роща», «Полянка с соснами», «Лесная глушь», «Поляна». Как и подобает настоящему художнику, Иван Шишкин умер с кистью в руке, работая над очередной картиной, которая называлась «Лесное царство». 1938 год. Владимир Высоцкий. Советский поэт, композитор и исполнитель, актер символа эпохи 1970-х. Его театром стал театр на Таганке, именно здесь он сыграл свои ведущие театральные роли в творческом союзе с Любимовым, создав необычайную популярность театру. Зрителям запомнились его роли в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Герой нашего времени», «Вишневый сад», «Преступление и наказание» и другие. Песенное творчество стало наряду с актерским главным делом в жизни Высоцкого. Он написал и исполнил более 700 песен, которые были очень популярны, ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей, его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем не оставляли равнодушными никого. Его считали за своего представителя самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Тематика песен была обширна и отражала саму жизнь – военные, блатные, юмористические, сказочные. Многие его песни нарушали цензурные запреты. 25 января 1996 года умер Юрий Левитанский – советский поэт, переводчик, педагог. Один из крупнейших советских поэтов второй половины 20 века, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии России, автор стихотворений, поэтических пародий и переводов, Юрий Левитанский был убежденным сторонником пушкинской традиции в отечественной поэзии. Он внес существенный вклад в русское стихосложение, создав собственную уникальную поэтику, которая и сегодня не потеряла своей новизны и очарования. Таким был день 25 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.